Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду сегодня читать ваши вопросы и комментарии. И говорить мы будем на тему, касающуюся школы, потому что вот они, денечки начались, школьные, учеба. Говорить мы будем с психологом, экспертом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
А, кстати, Елена еще и мама. Сколько у вас там нынче в школу-то пошло ваших?
Двое.
Двое.
Младших. Ну, вот. Младших.
Так что вот, аж вдвойном, еще вдвойне мама, значит, школьников, поэтому еще и психолог. Тему уже, наверное, вы видели на обложке, тема, которая волнует родителей не первое десятилетие, делать ли домашнее задание с ребенком.
Сейчас в интернете много ходит шуток на эту тему. Во всех семьях страны началось домашнее задание.
Ну да, ну и самая распространенная, наверное, шутка про домашнее задание. Ее все знают, про то, что там, как это, собака все выучила уже. Там,
или соседи выучили,
соседи,
да?
Соседи выучили стихотворение, собака тоже. В общем-то, мама охрипла.
А папа обмороки.
Вот, все в обмороке, в общем, да, это про стихотворение. Я аж передернула меня. Когда я подумала про стихотворение наизусть. Вот, еще раз повторю вопрос. Делать ли домашнее задание с ребенком? Как вы лично для себя решаете этот вопрос? Сидите, значит, от звонка до звонка, над тетрадкой, над учебником.
Да, уже столько по отношению к домашнему заданию. В общем, вы взрослых людей сразу негативом.
Или позволяете ребенку самостоятельность какую-то, просто по факту, да, сделал, не сделал, такие родители тоже есть, ну как, сделал, что-то там ребенок сидел вроде, пару часов сделал, ну и гуляет смело, собственно, да, в школе разберутся, собственно, учителя с тем, как он это сделал, да, вот чисто такая проверяющая, надзорная галочка такая. Либо черновичок проверяем, либо какие-то несложные задания, окей, когда ему кажется, что все отлично, ну, когда уже сложные, проверяем. В общем, подходов может быть масса. Разных,
да, поделитесь
к домашнему
вашими
заданию. Поделитесь
вариантами,
вашим подходом.
И обоснуйте, почему именно, да, вот как это сложилось у вас. Именно.
Да, почему вы так решили, выбрали для себя именно такой вариант, например, сидение несколько часов, не отходя от тетрадок, даже никуда вообще, как второй раз пошел, да, в школу, да, в третий класс, во второй класс, как мама пишет. Ну,
и
вот.
Каждый раз. Как в первый класс.
Вообще интересно, ну, наверное, интересно самому себе объяснить, как родителю, зачем вообще делать уроки, ну, с ребенком. Вот, ну, не то, чтобы надо, чтобы он пятерки получал, а вот зачем?
Какие мотивации? А вот каждый для себя, в общем, отвечает, угу, зачем. Ну, как одна из вариантов, да, действительно, чтобы получал пятерки, к примеру. Ну, вопрос-то поэтому так и задали, что скажите вам это, вот зачем, что. Но тут, наверное, надо обязательно сказать по отношению к урокам, это какой еще класс, да, то есть все-таки, да, то, что касается первоклассников и есть, ну, вообще младшей школы, скажем так, и особенности развития каждого ребенка индивидуально и как бы с своим темпом идет, и как каким-то детям необходимо присутствие родителей довольно продолжительное время, иногда там до 4 класса, а кто-то совершенно спокойно справляется и очень быстро переходит на самостоятельную деятельность. Но если говорить вот об этих аспектах, то действительно, особенно дети, которые подвержены каким-то невротическим, да, особенностям, дети там с гиперактивностью, им необходим родитель на первом этапе для того, чтобы родитель был организатором этого процесса. И лишь когда они уже это освоят, когда это становится для них как бы привычной, и они могут тогда сами это выполнять. То есть родитель организовывает, родитель помогает, родитель даже просто сидя рядом, да, он просто этот процесс помогает стабилизировать. И да, действительно, есть дети, которым это необходимо довольно продолжительное время. И вот из практики иногда даже там до 7-го, до 8-го класса такое есть. Но это особенности. Все-таки большинство детей немножечко по-другому этот процесс проходит. Но первый класс, скажем так, новое все, да, первый раз адаптироваться, понять, как это. Наверное, все-таки помощь родителя здесь необходима даже. чтобы ребенок сам потом мог организоваться. Вот это, почему это надо, да, скажем так. Но если еще посмотреть вообще, что такое домашнее задание и для чего оно вообще надо, да, ну, для того, чтобы ребенок освоил материал, но помимо как бы оценки того, насколько он этот материал освоил, в общем, домашнее задание – это еще и самостоятельная же деятельность. Сами, дома. Для того, чтобы он сам учился учиться. Можно же с этой стороны посмотреть, да? То есть, насколько он может справляться с задачами, которые ему поставили самостоятельно, и их решать. Не за него, не как бы, ну как, за него иногда тоже решают, да? А вот именно самостоятельно. И тут даже важно, скажем, не только оценка там, что пятерка. Можно прекрасно справиться с домашним заданием, найти эти, как они называются-то, сейчас распечатанные уже готовые домашние задания, они даже продаются, и списать. Интернет, тем более, в помощь, да, это тоже можно сделать. Получить эту пятерку. Но тут вопрос тогда, насколько вот сам процесс, насколько я могу справиться с этим, он уходит вообще на второй план, и, конечно, уходит тогда сам процесс обучения, насколько мне это нравится. То есть вот что я, когда делаю, я получаю от этого для себя. Вот, наверное, такие самые основные моменты с домашним заданием. Да? То есть зачем? Тут ну, одни из важных. Да? Но если говорить про домашние задания вместе с детьми, то тут встают другие совершенно вопросы, которые касаются в первую очередь родителей. И то, на что можно обратить внимание, и как бы, может даже таким маркером для вас может быть, когда вы делаете вместе эти домашние задания. Какой эмоциональный фон у вас присутствует? Что происходит в ваших отношениях? Тут важен такой как бы, аспект именно отношений ваших, родительских, по отношению к ребенку, да, и вот детско-родительской. Насколько этот процесс ваши отношения, скажем, даже иногда не рушит. Или наоборот, все-таки этот процесс, который вы совместно выполняете, он становится таким мостиком доверия по отношению друг к другу. То есть такие моменты. Или вот как мама охрипла, собака знает, соседи знают, что там физику учили. Ну, это уже более старше, да? Там стихотворение и так далее. И тогда вообще и к маме уже подходить не хочется. И тогда мама воспринимается там или папа, которые пришли с работы как некоторый надзиратель и думает, вот сейчас придут, лучше бы они подольше задержались. Ну, то есть вот какие-то такие моменты именно связаны с отношениями. Потому что это тоже совместная деятельность.
Ну, в старших классах школы мы точно знали, что выполнить домашнее задание, ну, это типа торг такой был, что быстро сделано домашнее задание. Это означает долгое время для прогулки, более увеличивающееся, да. Ну, была домашняя работа, да, по дому и домашнее задание. Мы, начиная с 6-го, по-моему, класса, делали один математику, другую литературу, и вот так вот обменивались тетрадями бесконечно. То есть мы сидели, это был своего рода ритуал, кто-то у кого-то договаривались, у кого сегодня делаем, 3-4 человека.
Смотрите, можно посмотреть, как групповая работа же уже сразу.
Потому что мы точно понимали, что время наше свободное зависит от быстроты сделанного задания, но если оно быстро сделано, потом тройки на следующий день, понятно, что у нас как бы скажут ай-яй-яй. Поэтому оно должно было бы быть сделано качественно, вот, желательно на хорошую оценку. Вот, и при этом единственное, что мы нашли, при этом понимая более-менее, у кого что получается, да, кто-то... Но я математику до сих пор из-за этого как бы не хвалю немножко, потому что не знаю, потому что я все время писала русский. Вот, мои подруги писали, а потом я пришла в школу с гуманитарным уклоном, да, и там вообще... А вот где вот основы закладываются, да я совсем ничего не знаю, но просто такое списывание, но... Ну, свои плоды, конечно, у этого. Ну, я не страдаю, я деньги умею считать, да, элементарные вещи.
Элементарные.
Да, могу умножить столбик, математика, все в порядке. Да. Да, я просто не помню, у меня полное ощущение, что кто-то делал, что кто-то другой учил математику за меня, но именно потому, что... Хотя контрольные, мы же делали контрольные, сами за себя ничего не списывая, но когда ты просто годами списываешь одного этого же человека, там, эту домашку, да, то...
Ну, можно посмотреть, смотрите, тогда уже, тогда вырисовывалась специализация, да, как бы своих способностей, вот тут вот дальше их развивали. Там, например, русский язык. А математика немножко в стране оставалась. Угу. И коллективное творчество помогало ее сдавать.
Да, здесь скорее мы понимали последствия, да, что если мы что-то забыли, тем более нас много, мы родителей не пускали. Ну, это еще и возможность поболтать, да, в комнате закрыто, за уроками, там девчачье такое вот времяпрепровождение, можно делать уроки, можно болтать. Мы не пускали родителей, говорили сами-сами. Ну, действительно, у нас 3-4, конечно, мы сами. Чего, зачем нам кто-то, да? Но и нам, собственно, говорили родители, разбирайтесь сами.
Ключевое, есть, сами.
Если вы не пускаете никого, если вы не проверяете, не даете проверять, то пожалуйста. Но если какие-то проблемы, нечего рыдать, да? Если вам, нам однажды наши все троицы поставили 0 по химии, 0.
Такое тоже бывает, да?
Да. Ну, конечно, не в журнал. Ну, тем самым просто учитель выразил свое отношение к тому, как мы знаем химию на сегодня. Вот, да. И, конечно, родители бесполезно просить, жаловаться на несправедливость, потому что мы изначально им заявили, что не ходите, мы все сами. Вот, и, собственно, вот такие последствия мы точно знали. Как бонусы,
взяли
так и наказание.
Взяли на себя ответственность. Вот, и, наверное, один из важных таких моментов. Как раз это умение взять на себя ответственность за, в общем, результат своей работы. И если посмотреть, там, ну, иногда сидят очень долгое время родители за учебниками, да, то в этом случае кто ответственность несет или ее разделяет? И как вообще делегируется эта ответственность ребенку? Когда он может почувствовать, что он может это сам? Вот это тонкий момент, но он, конечно, очень важный. Потому что да, на каком-то моменте необходима поддержка, там, ну, просто присутствие, чтобы вот он мог собраться. Особенно если это там, у ребенка есть сложности с удержанием внимания. Да, родители в этом плане как раз эту функцию выполняют, помогают удерживать внимание. Но как только это освоено, и как только, в принципе, ну так, пора передавать, что дальше уже самостоятельно.
Ну и еще, мне кажется, у ребенка есть такой соблазн. Вот я делала уроки в качестве помощника, репетитора в детском центре. Если ты садишься рядом с ребенком, то он просто делает вид, что он делает задание. Потому что, что-то тут трудно. А подскажите, пожалуйста, а правильно эта буква? Ну, то есть, да, это не напишите, конечно, за меня, да? Ну, вот тут ведь О или А?
Точно О?
Да. Вот, хорошо, О. Ну, то есть, да, или... А тут запятая, а тут столько. И вот это вот хитрое такое. Ты не замечаешь, как ты делаешь задание...
За
ребенка, да, в данном случае, вот, из детского центра. И точно так же родители. То есть, вот это вот сидение над ребенком. Каждую букву мы выписываем, да, чтобы все было аккуратно при этом. Еще мало того, что правильно, а еще и аккуратно. Вот это...
Нет, это все, конечно, хорошо, это все замечательно, когда есть и то, и другое, да. Но если вот посмотреть как раз на отношения, ну, не все родители, во-первых, выдерживают сидеть спокойно, и если особенно ребенок не понимает, да, ну, скажем, ту же самую математику, там, 101 раз объяснять один пример, а он... Ну, никак. Ну, гуманитарий, ну, вот совсем. Ему тяжело, и там особенности у него свои личностные есть, да? Ну, что тогда делать? Кто-то срывает голос, и тогда это превращается... Тут еще другой пункт тогда встает по отношению ребенка к себе после выполненных домашних заданий. Вот как он чувствует? Мало того, что отношения... совместного, от совместной деятельности и от совместных этих уроков, да, как происходит этот момент и отношение к родителю. Второй вопрос – отношение меня самого к себе от того, что я вообще делаю. Угу. И насколько я тогда могу в себе быть уверен, что да, ну, совершил ошибку, но я потом могу ее исправить, я могу увидеть, да, либо мне ее даже не дают совершить. К примеру, либо за меня вообще все решают, тогда я себя чувствую совершенно зависимым и не способным что-либо вообще делать. То есть тут много вот этих вот нюансов, которые в этом случае будут проявляться. Да? И самый такой важный момент – это все-таки самооценка тогда, которая складывается в начальной школе сначала, а потом будет дальше и дальше развиваться. Но отношение мое, то есть ко мне через родителя то, как с этим справился. Ну, тут, если на меня родитель кричит, какой я, ну так мягко скажу, это еще там дебил, как ты пишешь, как курица лапы и так далее, да, уже понятно, ну, кто я? Я курица лапой, да, пишу, потому что криво получается. То есть вот эта эмоциональность такая и как бы отношение родительское, что надо все аккуратно, все, ты не можешь допустить ошибки, ты должен сдать только на пятерку. А если пока возможности нету, насколько родитель допускает то, что ребенок пока только учится, он не может сразу. Вот если каждый раз так это делаю уроки, можно вспомнить, а как это было у вас. Для того, чтобы вспомнить это, попробуйте, просто попробуйте, например, написать левой рукой что-нибудь. Это такое хорошее ощущение, я почему вспомнила, только недавно на группах этим занимались. Хорошее ощущение, как это, когда выводишь первый раз, а тут вот левый тоже. Когда это не получается, когда это неровно. Ну, вот у ребенка тоже те же самые ощущения.
Ну, вообще, такой ажиотаж вокруг почерка и аккуратности в тетради, помимо правильности, да, помимо правильных ответов, это как будто бы ребенок, который пишет неаккуратно, с помарками, и у него все не очень хорошо, как будто бы это такой бренд нашего дома. В нашем доме же все чисто, поэтому в тетради у ребенка должно быть чисто. Он не может быть неаккуратный, неряшливый в своей тетрадке, со своими учебниками, дневниками и так далее, если у нас в доме все прилично. Почему у него тогда в рюкзаке просто какое-то... Там не поселились разве что тушканчики, как бы, да? А дома-то чисто. Почему у ребенка в рюкзаке все кошмар какой-то, да? Или в тетради кошмар. И есть же вот этот ажиотаж вокруг некой чистоты, да, аккуратности и в почерке, и в том, как это написано. Поэтому ребенок, знаю, родители такие, которые решают черновике, да, потом родитель проверяет, и потом он ночь за полночь переписывает чистовик, и, конечно, будет делать новые ошибки.
Ну, потому что же поставят потом оценку. Тут вопрос как раз, да. Следующий вопрос по отношению к оценкам. Для меня, как для родителя, пятерка – это про что? Вот она мне просто жизненно необходима, она что в этом случае оценивает для меня? Тем более, если я делаю вместе домашнее задание, а еще если такой вариант, я за ребенка это домашнее задание делаю, да, и получаю пятерку. В этом случае, кто пятерку получил? Я что пытаюсь себе доказать, там, на, к примеру. Хорошо, когда ребенок получает пятерку. Я как бы, в общем, это как некоторый идеал. Но учитывать возможности у самого ребенка, да, и учитывать время на обучение, которое может уйти, да, что, ну, не с первого раза. Ну, может быть, как бы со второго, с третьего, а может, вообще на второй год обучения, там, во втором классе. Он, кстати, в первом сейчас пятерки не ставит. Тогда
там
в третьем.
Звездочки.
Там звездочки, да. Будет получать. Что тогда со мной будет? В этом случае, вот когда я столько сил, столько эмоций вкладываю в это обучение своего ребенка, что для меня важно? Mm-hmm. В первую очередь. Бывают же варианты, я сейчас буду так это разные варианты называть, да, но, конечно, идеально мы понимаем, что нужна пятерка для того, чтобы хорошо учился, это знания, это проверка знаний, и они потом будут помогать в общем целом там, при поступлении, ну и со всеми вытекающими последствиями, это хорошо, но если это не так… Ну вот, ну не получилось пятерка, получилась четверка и тройка. Я сейчас вот довольно часто сталкиваюсь с той ситуацией, когда, особенно младшая школа, дети приходят и начинают плакать из-за того, что им не поставили пятерку. Я получил четверку, и это уже конец света. В этом случае, что тогда мы транслируем ребенку? И можно подумать о том, как он переживает. Что надо всегда выкладываться, например, только на сил нету, но я должен выложиться, эту пятерку получить по всем предметам. И тогда вот что. Либо все-таки ребенка научить тому, что да, в какие-то моменты ты можешь устать, поэтому ты можешь допустить какую-то ошибку и там, получить четверку. Это не страшно. Да, мы все на ошибках учимся. То есть вот какие-то такие именно то, что мы транслируем в этом случае. Угу. Варианты по поводу того, насколько важно родителям бывает. Да? Иногда такие варианты, что родитель сам себе доказывает, что вот я тогда когда-то учился не очень, но в общем это же так легко, и поэтому мой ребенок должен сейчас учиться. Не учитывая того, что тогда это было... У него была другая ситуация, у него было другое мышление, у него был другой развитый мозг. Да? Сейчас И все это то же самое, эти нейронные связи надо прокладывать ребенку. И он может делать ошибки. Он не обязан получать только пятерки. Доказать себе, что я хороший родитель, что у меня ребенок получает только отлично. В этом случае минус отношения, минус самооценка ребенка. Вот
минус что? Ответственности, потому минус что, получается, ответственность. Это родители учатся.
Кто тогда учится? Мы проживаем минус вот мотивация. Эту маленькую жизнь за
мотивация,
ребенка.
Я думаю, такого ребенка нет, когда над ним вот сидят, подсказывают постоянно, зачем. Ну, потому что потом он не сможет вообще самостоятельно, если вот так, вот если он привык.
Как один из вариантов, например, да, но тоже вот то, что довольно часто встречается в практике, когда вот там заложенная, скажем, даже психотравма такая, да, когда там отец кричит так, что вообще хочется скрыться, хочется вот вообще, чтобы не видели, и меня тут не существует. Но, как я тут недавно услышала, да, мотивировать от слова «мат». Вот такой вариант тоже бывает, да. А потом в зрелом возрасте приходит к психологу, знаете, вот я никак не могу, например, на простых совещаниях или где-то просто отставить свою точку зрения. Начинаю выяснять, собственно, а с чего, да? Или начинается повышенная тревога, когда мне надо отвечать простые вещи, которые я профессионально знаю, там, да, представлять свой проект или что-то такое на публике, и все. Понятно, что это и так немножко тревожно, но есть варианты, когда человек вообще даже рта открыть не может, да, и тревога зашкаливает. И, как правило, все-таки эти корни лежат далеко в детстве. Там он получил уже, что он ничего не понимает, что он ничего не может, как он вообще может говорить. И вообще молчи, пожалуйста, я тебе сказал, как надо делать. Ну, то есть вот это я так еще мягко говорю. То есть тогда на чашу весов можно посмотреть, сейчас много об этом психологи говорят, да, оценки, отношения, самооценка ребенка, желание вообще учиться, в первую очередь, и умение учиться. Вот что важнее? Тут каждый выбирает для себя сам. Да, как для него это будет, как для родителя. Ну и, конечно, насколько и когда я готов все-таки эти вещи передавать. И ответственность в том числе.
Есть на форумах, некоторые мамы пишут свою точку зрения вот по поводу домашних заданий. Вот я уже поднимала эту тему чистоты вещей. Да? Вот одна мама пишет в своем блоге. Сейчас дам список проявлений своей девочки, второклассницы, как ученицы, которые меня беспокоят. Убитый рюкзак. Дорогущий рюкзак, угваздан и изрисован. Она говорит, что старшеклассники, пока она была на физре 3 недели назад. И она не могла мне сказать, потому что здесь может быть что угодно, правда, не дождалась. Грязь, мусор, свалка во всех частях рюкзака. Деньги в свалке же мелкие игрушки, учебники положены кое-как, куча каких-то бумажек внутри. Хорошо, что нет остатков еды. Убитый пенал, вечно грязный, с карандашными кусками, изорванный, грязно, сам грязный, карандаши, ручки, чернила добавляют грязи. Все ручки искусаны, половина поломана и не носятся с собой. Карандаши поломаны с двух сторон, нет ни одного заточенного карандаша. Все производит такое убогое впечатление, что хочется рыдать. Как она не видит грязи и почему ей с грязью нормально?
Ну, он, может, реально ее не видит. Mm-hmm. Знаете, вот вы когда читали, я вспомнила тут вот, тоже недавно, увидела, до этого не видела, называется «Дневник мамы первоклассника», фильм. Такой легкий, спокойный, но очень хорошо описанный. Да? Как раз вот там такая сцена есть, когда мама достает огрызки рядом с тетрадями. Извините. Mm-hmm. Выключено же было.
Хорошо. Сейчас. Напоминаю пока, да. Что наша тема «Делать ли домашнее задание с ребенком?» Меня зовут Людмила. Я читаю ваши вопросы и комментарии. Все. И в студии с нами психолог Елена Картавенко. Вот, да, я же сбилась тоже. Вот мы с вами вместе. Надеюсь, вы подключитесь к обсуждению, обсуждаем этот вопрос. Пишите, как в вашей семье принято решать эту тему.
И вот продолжая, да, как раз там очень хорошо описано такой момент, и очень так, как мама переживает, что она не справляется. И в этом случае очень часто родители берут как бы на себя Ну вот, что это то, что ребенок не успешен, или то, что у ребенка вот это вот все, скажем, все вместе и грязно, и это они плохие из-за этого родители. Но, к сожалению, надо сказать, что в некоторых школах, и в общем, сейчас какая-то такой есть, как так сказать, тренд, да, по отношению к родителям, что действительно от родителей вот эта вот успешность, она требуется. И первое, что когда не все учителя, но некоторые, и по отношению к родителям, как только их видят, начинают высказывать, что происходит, что не так сделал ребенок, не учитывая действительно его психологические возрастные особенности, к сожалению. То, что вы, например, сказали, там поломанные ручки, обгрызанные ручки, сломанные ручки, карандаши. В принципе, это даже может говорить о том, что ребенок как раз очень тревожится и очень как волнуется во время учебного процесса. Дети очень часто грызут ручки, тем самым пытаясь себя успокоить. Да, ломают эти стержни, это вполне тоже, ну, как бы нажимая слишком сильно. Это говорит о том, что есть напряжение, мышечное напряжение. В этом нет ничего страшного. Другой вопрос, каждый раз опять вопрос к самым родителям. Для меня, если это грязь, это о чем? Я в этом случае что переживаю? Почему это ужас такой? И вообще катастрофа. То, что меня оценят, что я плохой родитель, я не подготовила у ребенка портфель страшный. Или то, что это портфель, например, ну, очень дорогой, и мне его просто... Ну, бывают же портфели дорогие, и им реально жалко денег. В хорошем смысле я имею в виду это слово, да? Потому что хочешь, чтобы он дольше прослужил.
Ну да, но вот здесь прям написано, да, производит, все производит такое убогое впечатление, да, что хочется рыдать. То есть ребенок как представитель нашей семьи, да, как бы он вот приходит в школу. Что про него, что подумать про семью в целом?
Вот, вот конечно,
да,
когда ребенок...
Анна написала, что история прям как про моего сына. Именно так у него все в рюкзаке.
Когда, как раз, когда ребенок первый раз выходит в какую-то, скажем так, систему, да, и уже в сообществе не только семейном кругу, а уже более детский сад, в первую очередь. Ну, и школа, конечно, это самое такое глобальное. То, что происходит, потому что начинают оценивать по ребенку, действительно это так, да, то, насколько семья успешна. Но вот тут как раз мы подошли к такому очень важному моменту, моменту оценки меня через ребенка. Насколько моя оценка, она, скажем так, устойчива, и насколько я могу допустить вот эти вот вариации, скажем так, да, там, неуспешности или вариации ошибок ребенка, это не пошатнет мое собственное представление о себе, там, как о хорошем родителе, или в общем, как о родителе, который делает все необходимое для ребенка. Если этого нету, то, конечно, чаще происходит то, что мы очень сильно переживаем все неудачи ребенка. Ну, то есть, вот я имела в виду неудачи вот такого типа, что вот он там не собранный, он не может справиться с элементарными там, чтобы не грызть ручки и прочее. Да? Если эта оценка для нас очень важна, то можно посмотреть, я когда иду к учителю, я учителя воспринимаю как? Как будто это я иду снова в школу? Как будто это мой учитель? Или все-таки мы два взрослых человека, которые пытаемся разобраться, да, в проблеме моего ребенка, понимая, что это не хорошо и не плохо, а есть определенные моменты возрастные и особенности возрастные. И вот как раз чаще оценка, то есть когда есть вот этот момент, что мы не на равных разговариваем, два взрослых человека, пытающиеся решить проблему ребенка, а когда я встаю сразу в позицию того, что учитель может, как это, пошатнуть мою собственную самооценку, да, нестабильную. Mm-hmm. И я к нему иду как взрослому, как даже не взрослому, а как родителю, если так вспомнить транзактный анализ, да, и не могу с ним разговаривать сама со взрослой позиции, а только с позиции ребенка. То есть я взрослый человек, но разговариваю с позиции ребенка с учителем. Тогда я это буду транслировать и ребенку. И буду его ругать за все, что там будет происходить. Да, это один вариант. Другой вариант может быть и другой. И, наверное, тут тоже такой перекос некоторый, когда идут изначально уже с агрессивной позиции по отношению к учителю, и воспринимаются все даже, скажем так, замечания по отношению к ребенку воспринимаются агрессивно, как нападка. То есть как будто на меня нападают, и тогда идут защищаться. И тогда встают в такую позицию, например, наоборот, родителя, а учителя пытаются поставить на позицию ребенка. Опять нет диалога конструктивного, опять мы разговариваем совершенно с разных позиций. Тем самым транслируя ребенку, что можно либо да, быть выше, либо наоборот... но неконструктивно решать.
Уважаемые родители, мы сегодня обсуждаем тему, делать ли домашнее задание с ребенком, как вы для себя этого решаете, какая у вас стратегия, вы сидите от звонка до звонка несколько часов, вы просто проверяете, вам достаточно, что ребенок сам сказал, я все сделал, и потом посмотрите просто на оценку. В общем, разные могут быть подходы, интересен какой ваш подход и почему вы такой подход выбрали, пишите, пожалуйста, будем обсуждать вместе. Еще один форум, еще одна мама, блогер, пишет о том, что она просто очень хочет, чтобы домашние задания отменили, особенно в старших классах, когда и так подростковая идет бунт. Да? Вот, она пишет, что 21 век ускорил жизнь, бросил нам много вызовов. Современная жизнь почти такова, что каждый ребенок после уроков, а их 7-8, куда-то идет на секцию, какие-то дополнительные занятия. Особенно, если это ближе к старшим классам. С учетом нагрузки родителей, большинство людей собираются дома вечером. Мы, как правило, не раньше 20:00. Уставшие родители и дети с желанием элементарно пообщаться, поужинать, подготовиться к завтрашнему дню. И даже, грех какой, посмотреть кино или почитать книгу. Но нет. Нужно делать домашнее задание. Потому что... проверочное, контрольное, что там еще, тестирование, разные могут быть варианты, семинар, доклад, вот, какая-нибудь выставка в школе там и так далее, да. Она говорит, иначе завтра опять дневник будет пестрить не готовы к уроку, а я буду страдать от комплекса материнской вины. Я, можете мне пинать как угодно, но я хорошая мать и люблю свою непростую дочь. И пишет, что в нескольких европейских школах задания домашние отменяют, потому что первый урок сдвоенные уроки, на первой паре теории занимаются школьники, потом практические задания по этой теории, тем самым закрепляя не дома, а прямо внутри школы. Почему надо нести домой весь этот набор задач, если ты можешь завершить, играющий за 6-7 часов внутри школы, да? Мой ребенок не хочет делать уроки, я не убедила ее в ценности этого. А как я могла убедить, если сама их ненавидела всю жизнь? Мне повезло, в кавычках, больше. Моя мама была домохозяйкой, и я с моими уроками была ее основной работой. И то, что ему нравилось вытаскивать книгу из-под стола и читать ее, как только мама закрывала дверь в мою комнату, это лично моя заслуга. Да? И ребенок, вопреки, полюбил читать, вопреки домашнему заданию. Вот тут совсем отчаяние, да, какое-то звучит. Действительно, люди хотят побыть дома, вместе, вот, а тут вот эта вот бесконечная пытка домашкой.
К сожалению, надо признать, что некоторые моменты, связанные с системой образования, у нас, мягко сказать, тяжело переносятся родителями и школьниками. Да, но есть какие-то перегибы, иногда довольно такие серьезные, как вот совсем недавно, 1 сентября, 2 все пошли в школу, и тут вдруг я узнаю, что в одной, мне передали так, говорит, вот как ты относишься к тому, 2 сентября, 3-го, да, по понедельник, 3-го, устроить контрольную работу второклассника по математике и русскому языку. То есть, вот когда я такие вещи слышу,
Что контролировать? Мы вышли, 2 дня учимся контролировать. Контрольное – это контролировать знания, полученные за месяц.
Да, я понимаю, что, в общем, некоторые перегибы такие серьезные, они действительно есть. И в этом тогда вопрос моего собственного отношения к этому. Насколько я... получит он у меня 3-ку или 2-ку даже за эту контрольную работу. Что со мной будет? Могу я это спокойно? Ну, вот если рассуждать так логически, то, в принципе, действительно, проверочное то, что они, насколько за эти 3 месяца ребенок во 2-м классе смог запомнить это, нелогично, ему все равно надо это вспомнить. Все, хотя бы. Но зачем это делают, это отдельный разговор, да? Но я к тому, что все-таки вот эти моменты, связанные с какими-то такими несовершенствами системы, родителям хорошо понимать, и тогда все-таки да, адаптироваться, буквально адаптироваться к каким-то таким вещам. Но тогда требование по отношению к оценкам все-таки должно быть как-то изменено или переоценено, да, на что. Потому что в этом случае отношений, а иногда еще даже и здоровье, конкретно здоровье физическое детей, особенно в старших классах, когда требуются большие успехи, там только пятерки, и физически, например, нет времени даже для отдыха, то тогда это идет, отражается в первую очередь на психосоматических каких-то таких вещах. Ну, психосоматика начинает работать. Что важнее? В принципе, как показывает как бы опыт и практика, если ему интересно, если ребенку интересно в какой-то области, ну, будет он этим заниматься. Тут важно тот самый интерес ему заложить и привить этот интерес, и не убить его с первого, вот как бы, с первых классов. А те, как вы сказали, как в вашем опыте, да, например, ну, математика, ну, нет способности, но сдали, все равно какой-то опыт получили, получили там для себя, что там можно вот и выйти таким положением, да, но для себя что-то важное, оно уже в него вкладывается потом, как правило.
Угу. Читаем комментарии, Анна написала, сейчас мы на стадии оказать помощь, если попросят. Ну, еще иногда могу спросить, все ли понятно в задании.
Ну, да. Угу. Спасибо большое за комментарий. Да, как такой из вариантов, как бы то, что передаю тебе, да, если не понимаешь, ты можешь всегда обратиться. Всегда можно. Я могу спросить, понял, не понял.
Я помню, что одна мама тоже, когда я в школе училась, очень так странно относилась к тому, что мы не интересуемся оценками своими. Ну, то есть, в том плане, ну, тройка, ладно, пятерка, и ладно. Ну, то есть, никто не спрашивает, почему у учителя, почему 4, да, почему 5. В университете вообще по-другому было. То есть мы как-то были заряжены, воевали, видимо, там с преподавателями. Тут ты личность взрослая, там преподаватель, там еще какие-то вещи. А вот в школе, и мама все время моей подруге говорила, ну почему вам не интересно? Почему тройка? Почему пятерка? Почему там четверка? Ну, мы думали, а что тут интересного, собственно говоря,
если
да?
Если мы коллективно сделали, ну, коллективно да. Получили, да?
Вот, или там даже те же сочинения, она говорила, это же ваши мысли, да, почему вам четверку? То есть вот это вот совершенно не было интереса к тому, и как... Понятное дело, да, что если много двоек ставит учитель, то он как бы злой, да? Вот. Много пятерок – хороший учитель, такой, можно давить, манипулировать там и так далее. Мы, хороший, честно говоря, в зоопарке в школе учились, даже в классах. Вот это вот постоянно прощупывание учителя на слабости, да, где что, где можно договориться, где можно переписать, где можно что-то такое, где можно давить и так далее. И это было скорее вся школа, вот я не помню, что мы получали знания. Мы получали знания по психологии взрослого человека, ну, то есть как, или друг друга, да, вот это вот. Нас скорее интересовали личностные отношения с учителями, много было творчества различных там на уроках, мы романы писали на математике, там упражнялись в творческих всяких способностях своим. Да, вот я помню школу только по взаимодействию, да, вот если взрослый учитель, это да, скорее прощупывание, какое он, да. И, конечно, были лидеры учителя прекрасные.
И насколько интересен как личность.
Ну да, да.
В первую очередь. Но да. Все-таки для старшеклассников это выходит на первый план.
Ну и любая контрольная, это вот, как поймай, если сможешь, называется. Тут скорее не проверка знания, а проверка, ну вот, как бы, вывертов этих самых шпаргалок, посланных там куда-то под столом, там, да. Это как джунгли какие-то были. Ну то есть вот в старших классах особенно мы совершенно, вот это было какие-то американские горки. Ну то есть вот...
Эмоций много.
Ну да, да. Чтобы чьи-то знания проверялись, или чтобы там хотели какие-то знания продемонстрировать или получить. Ну вот это, конечно, плохо было, весело, вот, но так скорее...
А плохо, что ли?
Ну, я не знаю физики, плохо знаю физику, например. Ну, как бы мне добирать сейчас во взрослом возрасте, но разве что там через книжки. Физику, астрономию, вот с точными предметами, все потому что, ну, очень веселились. Вот, и просто есть склонность, да, к литературе, к русскому языку, конечно, это я знаю, там, к истории. А вот где склонности нет, ну, и нужен был взрослый или еще какой-то, то, собственно, пробелы, потому что... Но в силу вот этих коммуникативных каких-то способностей, дружбы, хитростей, у меня не было плохих оценок. Но я не знаю физику. Вот. Знаю за то, как здорово можно списать разными способами.
Ну, это же хороший навык, на самом деле, если... Да, но когда вот оно потом есть, интерес есть, то оно добирается все-таки. И во взрослом возрасте тоже.
Марина пишет, как насчет допаминового закрепления? Что может быть вознаграждением за качественно сделанные уроки, за качественный результат? Отметки?
Самое лучшее вознаграждение, когда я сам понимаю, и мне это классно от того, что я это выполнил. Да? Но к этому... Тут должно быть как раз вот момент интереса очень большой. Мне интересно, и тогда я этим занимаюсь. И тогда я вижу... Это как вот вы, к примеру, с университетом, да? Там было интересно, почему тройка, а не стоит. Я вкладываюсь в эти оценки, да? Я делаю много что от меня зависящего, и мне тогда надо знать, почему именно так, а не так, и в чем я, да? А когда, в принципе, вложение... В общем, есть, но они там минимальные или нет интереса по отношению к этому. Но тут не работает как раз вот эти вот дофаминовые все штуки. Ну, нет интереса. Угу. Поэтому там, где есть интерес, там есть вот эта и мотивация. А мотивация, кстати, вот заговорили про мотивацию, да, многие, ну не многие, это я так преувеличиваю, но довольно часто я слышу на каком-то этапе, когда родители говорят, что начинают даже вплоть до того, что деньги платить за то, что вы
за пятерки, за четверки. Квоты свои там, да.
Да, ну вот в этом плане сейчас не скажу источник, но я было такое исследование. Надо потом ссылку на исследование дать, да. Было такое исследование студентов, что вот как раз студентам давали там какую-то плату минимальную за выполненный там курс какой-то, да, как домашнее задание. И с разных точек зрения диагностировали мотивацию, насколько выяснилось, что, в принципе, это не мотивирует надолго. Это не становится как раз тем двигателем, который может привести к успеху и к познанию хорошему вот этого материала. Только интерес, только через интерес. То есть на каком-то этапе, да, оно может быть. Ну, как вот сделал, получил, тогда это я получил, да, не о знании, мне они становятся как-то уже не настолько на первом месте, а вот именно материального вознаграждения. И тогда я не учусь. Я учусь как бы это так... Слить это, поставить галочку иногда. Иногда я грубо говорю, но вот это вот так, для галочки.
Угу. А вот я подумала здесь, в наше время очень много было детских викторин на телевидении, типа «Звездного часа» или «Умники-умницы». Они, правда, сейчас есть.
А сейчас тоже, по-моему,
но тогда
есть.
Просто альтернативы в виде смартфона не было. Мы смотрели телефон. И вот, да, что дети могут быть, ну, побеждать в том же «Звездном часе», там, в том же еще каких-то викторинах разных. Или там даже на «Поле чудес» поехать с родителями. Вот, это вот в какой-то степени, ну, не знаю, работало, да, что, в принципе, вот вот будешь умным, попадешь в телек. Вот, да, ну, точно было понятно, что чтобы выиграть, надо, нужно что-то такое. Или там олимпиады. Ну, вот все-таки был какой-то внешний вот этот пример каких-то вот детей, которые справлялись, и нам было очень интересно. Все-таки мы любили в олимпиадах участвовать. Ну, это определенно тоже стресс, вот, но это вот тебя выбрали, ты участвуешь в олимпиаде, там, школу, город защищаешь. Вот, с другой стороны, я даже не знаю, вот как насчет этого, как вот, это, вот эти вот вещи такие соревновательные, да, пойди на телевидение, или поучаствуй в олимпиаде, вот это вот лучший ты или худший, вот это как карьеризм некий в школе, он, ну, как сказать, работает, не работает, полезен, не полезен.
Можно же смотреть не как с точки зрения карьеры, да, карьеризма, вот это соперничество. А так или иначе, когда дети находятся в классе, да, они сравнивают, вот что у меня получается, что мы все так или иначе смотрим свои возможности и сравниваем, насколько я вот здесь вот, да, силен в этой области, а вот здесь вот нет. И если это не переходит, скажем так, границы, это тоже нормально. И это особенно там в школе, когда это проявляется. Как вы сказали, я все к вашему примеру, кто-то в математике силен, ну и прекрасно. И тогда мы смотрим, что ну вот он для нас становится авторитетом, мы его уважаем. Да, вот в этой области. А я там в русском, к примеру. Вот, кстати, я в русском, нет. У меня, наоборот, как раз с математикой было больше дружбы, чем с русским языком. Но стремление и подтягиваться к тому, кто вот, ну, на ступеньку тебя выше, да, но я не знаю, но я все равно попытаюсь как бы соответствовать этим, как бы, вот этой некоторой планке, которая задают, скажем так, отличники, у которых, ну, опять же, отличники те, которые действительно в этом как бы хорошо понимают, у них это получается хорошо, и это их, да, а ну, таких, как правило, и уважают, а не тех, которые просто вот за каждую оценку и сам по себе как бы именно оценка интересна, а не те знания, которые он получает. Мы тянемся к людям, которые нам интересны, которые зажигаются какой-то своей деятельностью, и вот этот интерес как бы транслирует. То же самое происходит и в общем, и в школах.
Оксана написала, ребенок не хочет учиться вообще. Говорит, ему это не надо.
Тяжелый вопрос, да. В каком, во-первых, классе, да? Потому что такой момент, что не надо, они в старших классах в основном это возникает. Потому что начинается момент осознавания вообще, что происходит в системе, что происходит вообще в обществе, да, и какие-то вот эти вещи, что там, получив образование, не всегда люди могут устроиться на работу. И в этом плане подростки и молодежь очень чувствуют тонко все, что происходит в обществе, и создают, ну почему есть, да, какие-то даже вот моменты протестные, потому что они не видят там своей перспективы, они не видят смысла. Как только теряется смысл того, что я делаю, у меня теряется интерес к этому.
Угу. Ну, вы-то вот как родители, какую избрали стратегию для себя? Были ли разные варианты?
Разные варианты были.
Да.
Разные были варианты. Ну, когда я была молодым родителем совсем, и так сейчас вспомню. Ну, неважно, по возрасту. В первом классе старший был, сейчас старший муж 27. Да, был момент, что я с ним сидела. Но потом как-то это такое, оно ушло очень быстро, потому что со мной никогда не сидели. Вот, наверное, и сейчас я очень часто слышу мое поколение, говорит, да не сидели с нами родители. Мы сами пришли, сами все приготовили там еду, сели за уроки, пошли погуляли. Мы с нами не делали родители. Они только видели, когда там получил двойку, тройку, четверку, пятерку, вот по факту. Ну и, соответственно, был там серьезный разговор, если слишком много там двоек, троек, а нет результата, да, такого положительного. А так, в принципе, это на нашей ответственности было. И вот это вот, в принципе, я так транслировала и своим детям. И я помню, в каком-то в седьмом классе на меня вдруг нашло, я вспомнила, что надо быть хорошим родителем, что так нельзя. Я еще тогда не была психологом. И решила поделать географию. После чего мне сын сказал, мама, знаешь, давай я лучше буду сам делать. Потому что я-то уже подошла совершенно с другим. Мы там стали те источники смотреть. Он говорит, ты понимаешь, то, что вот мы сделали, у нас никто это в классе не делал. Нам надо там было на полстраницы, а мы сделали на 4. При этом я же сидела и упорно его пыталась, давай мы это вот доделаем. Говорит, нет, говорит, у нас все не так немножко.
Мама, да.
Да, слишком много.
У нас все по-другому.
Сейчас, наверное, я придерживаюсь той позиции, что действительно это ваша учеба, это ваша ответственность. И, ну, получил тройку, в общем, надо исправить. Двоек лучше вообще не получать. То есть, я так транслирую, что это то, чем ты, как бы, ты учишься уже сейчас жить. Сделал, получил результат. Это тебе самому приятно. Ну, потому что приятно получать, особенно если ты вложился в это, хорошую оценку. Самооценка своя собственная поднимается. И, ну, вот к этому стремись. Да, я буду за тебя рада. Ну, а то, что касается старшеклассников, потому что один из детей у меня сейчас уже перешел в 10 класс, вот тут уже полностью как бы я передаю ответственность, это было и со старшими. Дальше, после 9-го, твой выбор. Могу помогать, могу, как бы, если ты попросишь. Но это ты выбираешь, что ты в этой жизни дальше будешь делать. Конечно, хотелось бы, чтобы там и успешно, и с институтами, но каждый находит все равно сам свое.
На этом мы заканчиваем. Спасибо большое за ваш опыт и психолога, и родителя. До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». Будем обсуждать темы, связанные со школой, потому что это прям животрепещущая тема на весь сентябрь, наверное. Всего доброго, до встречи.
До свидания.
В следующих эфирах.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.